вас в прямом эфире. Для вас работают журналисты Сергей Стуканов и Дмитрий Тузов. Начинаем наш двухчасовой радиомарафон. И буквально сейчас мы вас познакомим с темами, которые прозвучат в эфире.
Уже в нашей студии находится Владимир Фисенко, глава Центра прикладных политических исследований ПЕНТА. Мы будем с ним говорить о долгожданной и в то же время неожиданной достаточно воскресенье, которое произошло, отставки Яценюка, а также о том, чего нам ожидать от завтрашнего заседания Верховной Рады.
В 12.30 говорим с региональным координатором общественной организации «Сильные громады Донеччины». Обсуждаем две важные проблемы. Инициативу об открытии нового железнодорожного маршрута с Донбасса в Ивано-Франковск, а также о направлении на Донбасс непереаттестированных милиционеров.
В начале второго часа с главным редактором «Русского монитора» Федором Клименко мы будем обсуждать офшоры Путина, а также коррупцию в России.
И, наконец, в 13.30 с социологом Ириной Бекешкиной, это директор фонда демократичной инициативы имени Илька Кучерева, обсуждаем последние социологические исследования населения нашей страны.
Итак, с Владимиром Фисенко, глава Центра прикладных политических исследований ПЕНТА, мы будем говорить о вчерашнем заявлении Арсения Яценюка. Добрый день, Владимир.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот вчера вроде бы ничего не предвещало, никаких информационных бомб, информационных бурь, и Арсений Петрович нас, скажем так, огорошил. С чем связано такое вроде неожиданное и долгожданное одновременное заявление?
Я думаю, здесь как минимум две причины. Главная причина связана с тем, что вот завтра, во вторник, открывается очередная пленарная неделя в работе Верховной Рады, и, судя по всему, уже собрано необходимое число депутатов, подписи депутатов, дано их согласие на членство в двух фракциях коалиции, которые будут создавать новую коалицию. Это блок Петра Порошенко и Народный фронт. Соответственно, новая коалиция будет формировать новое правительство с новым премьер-министром. Арсений Петрович обещал, если будут 226 депутатов, если будут гарантии голосования нового премьера, тогда он уйдет. Думаю, он это обещал не только партнерам по переговорам, тому же президенту Порошенко, но и нашим влиятельным западным друзьям. Вот это первая главная причина. Раз есть такая готовность, надо как бы было начинать процесс. А почему воскресенье? Потому что все уже привыкли, что в воскресенье Арсений Петрович обращается с традиционной 10-минуткой к украинским гражданам. И он решил использовать этот формат, может быть, в последний раз. Тем более, что воскресенье — это точно главная новость, топ-новость, а в понедельник уже немножко как бы были и другие конкурирующие новости. Так что тут уже сработали законы пиара.
Владимир, но в то же время Арсений Яценюк говорил не только о том, что вот когда будет у вас коалиция, я уйду в отставку. Он также говорил о том, что покажите мне следующего премьера, состав правительства, программу работы этого правительства, и тогда я уйду в отставку. И звучало это все довольно странно. Знаете, я себе представил премьера, сидящего за экзаменационным столом, да, перед ним стоит кандидат, и он у него принимает экзамен. И все бы ничего, если бы это правительство было успешное. Но с позиции Арсения Яценюка это выглядело действительно, вот звучало так довольно, в общем-то, странно, честно говоря.
Ну, это были условия, как бы, для того, чтобы подольше удержаться в кресле премьера. Знаете, такие своеобразные торги политические в переговорном процессе. Преемник известен, и его упомянул сам Арсений Петрович, речь идет о Владимире Гройсмане, нынешнем председателе парламента. Собственно говоря, на сегодня это единственная возможная кандидатура. Насколько я знаю, в конце февраля, начале марта рассматривалась кандидатура Ерейска, министра финансов правительства Яценюка, в том числе и потому, что якобы Яценюк не возражал против этой кандидатуры, готов был передать ей бразды правления. Правда, как говорят источники, он надеялся, что Ерейска откажется. А Ерейска неожиданно не отказалась, но в отличие от Гройсмана, она не вела активных переговоров. И самая главная проблема все-таки по отношению и к ее кандидатуре, как и к Арсению Петровичу, у депутатов было очень много претензий. В основном это было связано с бюджетом, как бюджет подавался, как он согласовывался в парламенте. Потом возникли проблемы и очень серьезные противоречия вокруг налоговой реформы. И, в общем-то, где-то к середине марта стало очевидно, что за кандидатуру Ерейска голосов не хватает. И после этого начали обсуждать и, как я понимаю, уговорили претендовать на пост премьера Владимира Гройсмана. Вот с того момента, собственно говоря, переговоры перешли уже в практическую плоскость, но выйти на финишную прямую удалось только сейчас. Ну, собственно говоря, были надежды еще на прошлой пленарной неделе, но тогда до отлета президента Порошенко в Штаты не удалось завершить процесс формирования коалиции. А сейчас, я так понимаю, заявление Яценюка — это косвенный индикатор того, что готовность есть.
Ну, мы знаем, что за многими депутатами, многими депутатскими группами стоят также наши олигархи. Вот Сергей Лещенко вчера достаточно откровенно говорил о том, что достигнут договорняк. На ваш взгляд, какую роль олигархи, в том числе озвученные Лещенком, Коломойский и Ахметов, отыграли вот в именно такой констелляции ситуации?
Ну, не решающую, но значимую. Я скажу и про другую роль. Тот факт, что Арсений Петрович до сегодняшнего дня, хотя бы формально, пока остается премьер-министром, ведь еще не проголосовали за его отставку. Есть только заявление публичное об этом.
Владимир, вы нас сейчас напрягаете.
Я не напрягаю.
Могут и не проголосовать, я так понимаю.
Нет, ну я...
Один фортель уже такой был, вернее, два.
Не один, не один. Не один, да. У нас, я часто говорю сейчас, что в украинской политике ничего стопроцентно не гарантировано.
Могут развести как котят в любой момент.
Могут быть самые разные сюрпризы. Нет, ну, могут быть действительно риски, сюрпризы. Но, скорее всего, будут голосовать в пакете, это, кстати, идея самих депутатов, одновременно и отставку Яценюка, и назначение нового премьер-министра. И, скорее всего, для того, чтобы не было неприятных сюрпризов, голосовать будут только тогда, когда будет очевидно наличие на месте в зале парламента всех депутатов, готовых проголосовать и за отставку Яценюка, и за назначение Гройсмана. Потому что у нас, к сожалению, депутаты не всегда отличаются достаточным уровнем дисциплины. Поэтому вот эта калькуляция будет, может быть, решающим моментом для определения именно времени голосования. Когда? Вечером во вторник, например, или в четверг, скорее всего. По олигархам. Понимаете, тот факт, что Арсений Петрович не был отправлен в отставку в феврале, это произошло в том числе не только благодаря украинским олигархам, Ахметову, Коломойскому, их депутаты не голосовали за отставку. Запад тоже на тот момент не был готов к отставке Яценюка, но голоса депутатов от олигархов были решающими. И на сегодня, я так понимаю, у всех, кто хотел отставки Яценюка, не было другого выхода, как искать компромиссы. И вот тут тоже интересный будет момент. Вот завтра, скорее всего, для меня такой будет индикатор. Если люди Коломойского, которые сейчас внефракционные депутаты, например, войдут в состав Народного фронта, фракции Народный фронт, это означает, что да, Коломойский дал согласие на реализацию этого сценария. И для него это способ, скажем так, защищать свои интересы. Почему и Ахметов, и Коломойский были против ухода Яценюка и назначения нового премьера, в частности Гройсмана, да и против Ерейска, потому что они опасались чрезмерной концентрации власти в руках президента Порошенко и хотели определенных гарантий защиты своих интересов. И, думаю, их согласие на коалицию из двух фракций, оно в какой-то степени является элементом таких гарантий. Я, кстати, не исключаю, что помимо депутатов от двух фракций могут поддержать и отставку Яценюка, и назначение Гройсмана, а потом, может быть, и состав правительства, может быть, даже программу правительства, и некоторые внефракционные депутаты или даже депутаты от депутатских групп «Воля народа»,
«Возрождение». То есть сколько голосов можно прогнозировать?
Ну, в коалиции, скорее всего, 226+. Ну, сколько? Точно сейчас сказать невозможно. 227, 228. Плюс есть еще голоса самого Гройсмана и Парубия, которые формально являются и останутся нефракционными депутатами. Но помимо этого, вот десяток, может быть, полтора десятка, может быть, и немножко больше могут проголосовать и депутаты вне фракции БПП и Народного фронта.
Но, скорее всего, с ними довольно активно работают, чтобы, конечно, чтобы это произошло.
Конечно.
Да?
Это политика. Нравится это или нет, другого выхода, другого варианта для выхода из нынешнего политического кризиса на сегодня, на мой взгляд, просто не существует.
Вот вы затронули важную тему по поводу того, что теперь, по сути, исполнительная ветвь власти будет тоже в значительной степени контролироваться президентом. Чего Украине стоит ожидать или опасаться от такой концентрации власти?
Ну, я скажу парадоксальную вещь. Опасаться стоит президенту от такой концентрации.
Логично.
Да,
потому что он берет на себя ответственность.
Конечно, но дело не только в ответственности. Ответственность на нем и так лежит, как на президенте, и мы знаем сейчас вот...
Но она все же распределялась, то есть, когда говорили об экономике, все сразу смотрели в сторону Арсения
Яценюка. На премьера, да. И в прошлом году, да, скажем так, жертвой непопулярных экономических решений стал именно премьер-министр Яценюк. Теперь такой риск возникает и для президента. Хотя у него поводов для рисков сейчас хватает своих и более чем достаточно. Так вот сложилось для него неприятное обстоятельство. Но я думаю, что все-таки Гройсман, как новый премьер-министр, не будет марионеткой. Он достаточно самостоятельная фигура. А вот я приведу аргументы. Во-первых, я сам этого не знал, и вот в процессе, скажем так, анализа ситуации в последние дни, недели выяснилась интересная деталь. Он, оказывается, не член партии БПП. Фракция рекомендует его, ну и на председателя парламента рекомендовала сейчас на пост премьера, но он не отказался, даже не то, что не является, он отказался входить в президентскую партию.
Послушайте, но спикер не может быть членом партии. Членом фракции.
Членом фракции не может быть. Я говорю, он в партию отказался входить. Вот это интересный момент.
На каком этапе он отказался?
Не знаю. Мне сказали, что не входит, и что якобы даже были предложения, но он отказался. Это важная деталь. Другая важная деталь, может быть, еще более важная. Давайте вспомним прошлогодние местные выборы. Мэром Винницы, преемником Гройсмана, стал его бывший зам Маргунов, по-моему, да, но стал не от БПП. Я даже сейчас не вспомню название этой партии. По-моему, Винницкая европейская перспектива, что-то такое. Да. Как и в 2010 году была своя партия, не из парламентских, ну, на тот момент Совесть Украины. Сейчас вот Винницкая партия, как бы такая маленькая карманная партия самого Гройсмана, но не БПП. Это вот такие косвенные, правда, непрямые, косвенные свидетельства того, что Гройсман всегда играет свою игру. Он, конечно же, не будет конкурентом президенту Порошенко, в отличие от Яценюка. У него нет собственной политической силы. Он, скорее всего, будет партнером президента. Но его банальный интерес, собственный, личный, я бы даже сказал, эгоистичный политический интерес Гройсмана не стать камикадзе, не сгореть в этой рейтинговой топке. Поэтому, как мне представляется, он будет вынужден искать более гибкую, более сбалансированную политику, поэтому будет достаточно самостоятельной фигурой. Хотя, опять-таки, говорю, так или иначе, поскольку Гройсмана ассоциируют, тут же неважно, какую политику будет сам Гройсман проводить, его ассоциируют с президентом, и это для него будет проблема. Поэтому, я думаю, он будет немножко так легко, слегка, но дистанцироваться от президента. И, кстати говоря, весьма велика вероятность, что в правительстве в роли первого зама Гройсмана окажется еще один человек президента, Борис Ложкин. И опять-таки, скорее, как достаточно самостоятельная фигура. Весьма вероятно, что Ложкин, если станет первым вице в правительстве Гройсмана, будет таким своеобразным куратором министров-технократов. В свое время именно Ложкин инициировал приход в правительство таких людей, как Ереська, Абрамавичус, Пивоварский, Павленко. Вот теперь будет новая волна технократов уже во главе с самим Гройсманом, во главе с Ложкиным. Это тоже будет подтверждение связи с президентской командой, но и Гройсман и Ложкин, я думаю, все-таки уже имеют достаточный политический опыт и будут хотя бы относительно, но самостоятельными фигурами.
Владимир, а я бы хотел бы еще развить тему все-таки отношений с олигархами, да, между властью и олигархами. Да. А в чем могут состоять договоренности между президентом и олигархами? Да? Тут, ну, тот же Сергей Лещенко говорит, что могут быть какие-то компромиссы по Укрнафте, да, по каким-то другим предприятиям.
Компромиссы эти, насколько я знаю, уже начали искать еще и до назначения. Я даже скажу, тут ситуация не такая простая. Вот по Приватбанку. Это наверняка один из возможных компромиссов. Тема реструктуризации долгов, финансовых обязательств Приватбанка, она обсуждается с прошлого года, середины прошлого года. Точно так же, как обсуждается тема долгов Укрнафты. Это тоже, видимо, часть вот такого пакета. По Приватбанку. Я думаю, что даже если бы Коломойский не поддерживал вот эти политические изменения, все равно пришлось бы искать компромисс, потому что это один из системных банков. Не дай бог, если обрушится Приватбанк, это может стать началом очень сильного и очень острого финансового кризиса в стране. Я напомню, в 2008 году наш кризис вслед за глобальным финансовым кризисом начался с катастрофы Проминвестбанка. Поэтому лучше избегать таких проблем. Так что здесь не только политические, но и экономические мотивы. Но, как всегда это бывает, в пакете торгов, в пакете компромиссов и политические вопросы, и экономические. Так что со стороны Коломойского это поиск компромиссов по разрешению долговой проблемы и реструктуризации Приватбанка и реструктуризации долговых обязательств Укрнафты. По Ахметову, я согласен с Лещенко, скорее всего, речь идет о поиске компромисса по тарифам в сфере энергетики. Не все знают, но у нас как бы тарифы в тепловой генерации, на тепловых электростанциях были немножко завышены, и фактически атомная энергетика дотировала тепловую энергетику.
Это связано с продажей угля, да, я так понимаю?
Да, конечно.
Которая контролирует Ахметов.
Исторически так сложилось, еще задолго до нынешней власти, причем, по-моему, даже еще до Януковича. Тут Ахметов хорошо поработал раньше, даже еще и при Ющенко, и при Кучме, по-моему, да, что большая часть тепловых электростанций работает на донецком угле. А сейчас проблема и в связи с войной на Донбассе, поэтому тут придется искать некие тоже изменения, компромиссы. Кстати, насколько я слышал, во время визита в Японию обсуждался проект, но это еще должны и японцы приехать сюда посмотреть. Один из возможных совместных проектов с Японией — это модернизация тепловых электростанций, чтобы у нас не было чрезмерной зависимости вот от донецкого угля, особенно в нынешних условиях. Но вот, видимо, пытаются сейчас найти взаимоприемлемую компромиссную модель по тарифам, которые связаны с атомной энергетикой и с тепловыми электростанциями и с поставками угля от Ахметова.
По поводу дальнейшей атмосферы в парламенте. Вот у нас вырисовывается новая коалиция из двух фракций БПП и Народный фронт. Но остаются еще за бортом, скажем так, радикальная партия, Самопомощь, оппозиционный блок. Достаточно популистически себя вели отдельные фракции последние месяцы, даже я бы сказал.
Ну, скажу, знаете, вот извините, что прерываю.
Бьют мы вообще как-то не принимаем. Да, да,
ну, да, батькивщина тоже есть. Одна из причин, почему не Яреська, потому что те требования достаточно жесткие, и многие считают их популистскими, требования по социально-экономической политике, которые выдвинула и батькивщина, радикальная партия, были абсолютно неприемлемы для Ереська. Абсолютно неприемлемы. Ну и говорят, что эти фракции категорически были против кандидатуры Ереська. То есть тут как бы абсолютно неприятие. Гройсман пытался с ними договориться. Были очень близки с батькивщиной к компромиссу некоему, но в итоге все сорвалось. Мне кажется, тактически батькивщина и отчасти радикальной партии, они уже играют на досрочные парламентские выборы.
Ну вот я как раз и хотел
спросить. А вот эти требования, да.
Да, трудно представить, что они остановятся и перестанут, скажем так, раскачивать ситуацию.
Конечно же. Ну, тут риски остаются. А что делать? Именно поэтому приходится создавать коалицию только из двух фракций. Я, кстати говоря, критично отношусь вот к этому сценарию, когда вербовали депутатов внефракционных, особенно тех, кто был там в Самопомощи в свое время. На мой взгляд, уж лучше было создать коалицию две фракции, пусть меньше 226 депутатов, но вот в том виде, в каком они были. Плюс внефракционные депутаты. Потому что там часть депутатов, там та же Анна Гопко, она сказала, что она не будет вступать, но она, в принципе, по многим вопросам имеет схожие позиции с фракцией БПП. И с такими депутатами там их хватает, десятка два, наверное, ну, около двух десятков среди внефракционных, с ними можно было создать коалицию. Это тоже вариант бы критиковали, но это, на мой взгляд, все-таки более такой, может быть, чистый вариант с точки зрения морали и этики. Но сложилось так, как сложилось. Поэтому батькивщина и радикалы, конечно же, будут играть на нестабильность, будут расшатывать ситуацию. Но если все-таки на этой неделе удастся сформировать новое правительство, я думаю, хотя бы на несколько месяцев ситуация стабилизируется. Опять-таки, ничего гарантировать невозможно, но у нас традиционно май, майские праздники длительные, потом, правда,
потом лето.
Да, потом лето, да. Поэтому до осени, скорее всего, ситуация будет относительно стабильна. Многое будет зависеть от того, удастся ли новому правительству, если оно будет утверждено, утвердить свою программу в парламенте.
Программу и получить кредит от
Совершенно
МВФ.
Верно. Напомним слушателям, что по Конституции Украины, если утверждается программа нового правительства, то в течение года его нельзя отправить в отставку. Вот этим пользовалось правительство Яценюка. Удастся ли это Гройсману, сказать сложно. Понятно, что какой-то запас небольшой голосов, помимо голосов двух фракций, у него будет. Но вот сколько и хватит ли? Вообще часть депутатов могут поддержать. Мажоритарщики некоторые, вот депутаты от, хотя бы ряд депутатов от депутатских групп, а может быть и не только, просто потому, что они не хотят досрочных выборов. Но борьба двух стратегий, двух групп интересов, одна группа интересов – досрочные выборы, спровоцировать нестабильность в парламенте, и, может быть, они попытаются сейчас дискредитировать самого Гройсмана. Кстати, я не исключаю такой атаки не только на президента, это уже есть, но и на самого Гройсмана.
А какие у него слабые, скажем так, места, куда его можно...
Да, ну, особых слабых мест нет, но всегда ж можно найти. Но я не думаю, что будут играть, извините, на банальном антисемитизме, как бы это в парламенте вряд ли, да. В общественном мнении могут использовать, в парламенте вряд ли.
Ну, это так не... до сего же дня не использовали. Я думаю, что будет эта карта
Но
как-то разыгрываться.
Что-то могут какой-то компромат попытаться найти, могут предъявить претензии относительно того, как Гройсман руководил парламентом, там какие-то прегрешения в работе с регламентом и тому подобное. То есть тут риски для него есть, но прямых претензий вроде бы нет. Я имею в виду, каких-то ну, таких проблем, как сейчас у Порошенко, у Гройсмана на данный момент вроде бы нет. Но игра на досрочные выборы, она будет, может быть, сделана попытка, может быть, в начале осени. Вот когда вернуться к тарифной теме, вот опять эта тема тарифов как таран будет использоваться уже против нового правительства. А сейчас, в ближайшее время, я думаю, все-таки таких явных ходов
не будет. Ну, смотрите, мы же с вами стали свидетелями колоссального скандала, связанного с офшорами, да? И парламент заблокировал антиофшорное законодательство. Я думаю, что вот эту тему могут поднять очень активно.
Несомненно. Я думаю, что вот как раз для решения проблемы правительства, ну и политического кризиса, главным препятствием будет именно офшорный скандал, и, скорее всего, во вторник, как минимум первый
половина дня... Володя, да. И простите, и позиция спикера, который, когда нужно, может по 18 раз ставить на голосование законопроект.
Ну, это так, да. Вот это ему тоже будут ставить вину, конечно же, да. Хотя иногда, как в случае с законопроектами по безвизовому пакету, наверное, это и надо было делать, опять-таки, в связи с недисциплинированностью депутатов. Ну, увы, вот маймо що маймо, наш нынешний парламент.
Но я имел даже немножко другое, что вот эти законы антиофшорные, они померли, даже не были включены в повестку дня.
Ну, вот сейчас, возможно, к ним вернуться в той или иной редакции. Я думаю, в этом есть смысл. Но, скорее всего, первая половина дня вторника будет посвящена разборкам вокруг офшорного скандала, вокруг референдума в Нидерландах. Ну, нельзя как бы не вспомнить об этом. Это тоже будут использовать как тему для атаки на того же президента. Но вот по офшорам, скорее всего, я думаю, договорятся все-таки о создании парламентской комиссии следственной, скорее всего, в прежнем статусе. Вот удастся ли завершить все эти разборки в первой половине вторника, или весь вторник займут этими разборками? Насколько я знаю, все-таки кадровые вопросы хотят отнести на четверг, для того, чтобы ситуация была более спокойная. Но в пакете разрешения офшорного скандала будет и создание парламентской следственной комиссии. Я думаю, это надо сделать, в том числе в интересах самого президента, чтобы...
Хотя полномочия у нее минимальные.
Совершенно верно. Я сторонник того, чтобы в конце концов снять все проблемы и заполнить правовой законодательный вакуум по процедуре импичмента. Просто не сейчас. Сейчас это будет поводом, скажем так, для эмоций. Одни будут бояться, а другие будут иметь иллюзии. Давайте запустим побыстрее. Поэтому лучше в спокойной обстановке, может быть, там чуть позже, в июне, я не знаю, или в начале июня, а вот вернуться к этому вопросу, подготовить законопроект о специальной следственной комиссии и по процедуре импичмента в целом. И тогда уже их проголосовать. Потому что это надо, как и поменять состав Центризбиркома и так далее. Там много осталось долгов у парламента, которые надо отдать обществу, да, а не только политикам.
Еще один вопрос, который мы хотим все-таки выяснить. Вчера, судя по всему виду Арсения Петровича, он нам словно говорил «I'll be back». Да, то есть было похоже, что он не собирается явно надолго уходить из большой политики. Чем он будет заниматься в ближайшее время?
Да. И еще по офшорам. Я думаю, что, скорее всего, не только по Порошенко. Там есть тема Гонтаря, Кадыровы, Труханова, да, поэтому как бы это такая тема будет большая и, видимо, не на один день. По Арсению Петровичу, ну, конечно же, ну, он молодой политик, слушайте, в самом расцвете сил, в таком возрасте из политики не уходит или уходит крайне редко. Он будет заниматься, я думаю, партийными делами, будет готовить партию к возможным внеочередным парламентским выборам. И будет, конечно, работать над восстановлением собственной популярности и рейтинга своей партии. Может быть, немножко сейчас возьмет паузу, чуть-чуть отдохнет, восстановит эмоциональные силы, психологически восстановится. А после этого будет активно участвовать в различных политических ток-шоу, может быть, совершит турне по стране. Думаю, будет и зарубежное турне, скорее всего. Он теперь будет создавать миф об украинском Бальцеровиче. Будет его создавать собственными руками.
Интересно, как это он будет делать. Ну ладно, вы знаете, Володя, я еще напоследок хотел бы вас спросить. Вот несколько раз от вас тоже прозвучало технократы, технократия в правительстве. Каким будет это правительство и будет ли вот эта битва между технократами или по партийному принципу все же двухфракционному будет строиться наше правительство? И ведь, смотрите, у нас даже это правительство Яценюка, оно тоже было наполовину технократическим. Да. Да? Тот же Пивоварский и Квиташвили, ну вели они себя как-то, мне кажется, это мое мнение, неадекватно. То есть, когда министры то входили в правительство, то выходили. Вот выглядело это, ну крайне как-то странно.
Согласен,
да?
Согласен, да. Действительно, была проблема с министрами. И я соглашусь с вами в том, что, скорее всего, новое правительство будет тоже вот таким наполовину технократическим, наполовину партийным. Ну, партийная квота будет, прежде всего, представлена депутатами, не депутатами, а представителями Народного фронта. Во-первых, останутся нынешние министры от Народного фронта, Аваков, Петренко, да, скорее всего, и Кириленко останется, хотя критики много в его адрес. И появится еще, по слухам, еще где-то 2-3 министра от Народного фронта. Например, Гриневич, министр образования, скорее всего, будет министр инфраструктуры тоже от Народного фронта. Но тут есть варианты, еще обсуждается. Но вот партийная квота будет проявлена сильнее всего по Народному фронту. Все остальное, формально, это квота БПП. Но, как и в прошлый раз, Абрамавичес, Пивоварский, Ярейско, это же были тоже по квоте БПП. Но это было все формально. Мы это увидели и по конфликту Абрамавичеса с Кононенко. Сейчас целый ряд людей, которые формально будут технократами, пойдут именно по фракции, по квоте президентской партии. Некоторые известны. Вот говорят, что Юлия Ковалев будет министром экономики, либо министром энергетики. Формально, кстати, Ложкин, вот я уже упоминал, что первым вице-премьером, скорее всего, будет. Он тоже будет в роли такого технократа. Он не партийная фигура, и он себя любит позиционировать как технократа.
Вокруг Ложкина опять же разворачивается точно так же офшорный скандал сейчас.
Ну, там и было как бы продажа его холдинга, он этого и не скрывал. Правовых претензий там нет. Как и в случае с Порошенко, как бы здесь нет там криминального правонарушения. Здесь скорее моральная проблема. И вот этот урок по офшорам, я думаю, на будущее он должен стать очень серьезным. Он должен стать своеобразным табу. Если уж ты, как бизнесмен, идешь в политику, будь добр, позакрывай все офшоры, потому что дали буды, то есть шоу будет продолжаться, и я думаю, что вот этот нынешний скандал...
Как же позакрывать, если там более 300
да,
миллионов долларов лежит?
И скандал 3 года назад, нет, так уже... Но так или иначе ему придется это решать проблему. Если он хочет оставаться в политике, придется эту проблему решать. И не только ему, но и многим другим.
Да, собственно, Порошенко следовало 2 года назад, наверное, уже это закрыть да. вопрос, не растягивать аж до 2016 года.
Совершенно верно, да, да. И, на мой взгляд, вообще, ты либо не обещай продавать свой бизнес, а если уж пообещал, тогда не надо
тянуть. Ну да, нужно было ожидать, что все-таки да. это всплывет. И рано или поздно...
и очень мощно всплывет. А ведь подумайте, мы с вами еще про Валерию Гонтареву ничего
да,
не
да,
сказали.
Да. Это...
А тут есть о чем
да,
говорить,
да, да.
правда?
Есть, к сожалению, тут есть еще российский фактор, да, и я думаю, что сейчас для Гонтаревой гораздо больше риски, чем в прошлом году.
Владимир Фисенко, глава Центра прикладных политических исследований Пента, был в студии Громадского радио в программе «Киев-Донбасс». Мы обсуждали вчерашнее заявление Арсения Петровича и также повестку дня или повестку недели на ближайшее заседание Верховной Рады. Сейчас в нашей традиционной рубрике «Музыка Донбасса» группа «Док» с композицией «Секунда». Это донецкая группа, композиция 2008 года. Слушаем.
Музыка Донбасса.
12:40 в Украине. Вы слушаете Громадське радио. Киев-Донбасс в эфире. Для вас работают журналисты Сергей Стуканов и Дмитрий Тузов. А с нами же звукорежиссер Дмитрий Смеян. Мы продолжаем наш эфир. Да, и с нами сейчас... Да. Дмитрий Смеян дал такую нашу фирменную отбивочку. Мы продолжаем говорить о актуальных событиях, которые происходят в стране. С нами Павел Островский, региональный координатор общественного движения «Сильні громади Донеччини». Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вчера в 10 или почти в 10, я не знаю, может быть, несколько меньше, тем не менее, в городках Донецкой области на центральных площадях или центральных улицах прошел сбор подписей, которые как раз инициировало движение «Сильні громади Донеччини». Подписи собирали по поводу двух актуальных важных вопросов. Какие это вопросы, Павел?
Это вопросы, прежде всего, поезда, который бы связал Донецкую область, северную часть, Константиновку, с западной частью Украины, с Ивано-Франковском, который будет проходить через Полтаву и Львов. А также это вопрос недопущения отправки на Донбасс, в Донецкую и Луганскую области сотрудников милиции, которые не прошли переаттестацию. Потому что сейчас от нескольких спикеров милиции, полиции теперь уже звучит, что тех, кто не прошел комиссии переаттестацию, тех отправим на Донбасс.
То есть это как наказание звучит?
Да, как наказание,
заслание,
как на Колыму.
Заслание,
как
да?
Ссылка на Колыму. То есть... это довольно-таки звучит некорректно по отношению к людям, которые на Донбассе, потому что те милиционеры, мы видели, как проходили эти переаттестации, мы видели, какой уровень у этих работников милиции, которые не могут назвать там даже какие-то...
Павел, а вы знаете, вы простите, пожалуйста, а мы еще видели уровень милиционеров, которые в Горловке тут же перешли вот так вот по сигналу Стрельцова, да?
Стрелкова.
Стрелкова, да. Стрелкова тут же натянули, ленточки, и перешли на сторону сепаратистов, да? То есть это тоже такой опасный момент. А мы можем озвучить, кто инициатор вот такой идеи непереаттестованных милиционеров отправлять на восток страны?
Министр МВД Арсен Аваков. По крайней мере, от кого публично эта идея звучала, но...
Вчера ее защищал, наверное, реагируя, кстати, на ваши опросы, на ваши сбор подписей, ее в Фейсбуке тоже озвучил, отреагировав Вячеслав Бройскин, это глава милиции Донецкой области.
Да, и для меня было большим удивлением, то есть, когда такое говорит Аваков или Бройскин, они, скажем так, милиционеры старой формации, и, то есть это, от них, по крайней мере, это ожидаемо, и мы хотим и им показать. Но когда это говорит Хатия Диканаидзе, глава нацполиции Украины, то это, скажем так, уже становится опасный такой звоночек.
Вот Дмитрий тоже важный аспект озвучил, о том, что многие из милиционеров Донецкой области, скажем так, заплямували, да, себя, запятнали себя в сепаратизме. Но тут же есть и другой аспект. Если они просто даже непрофессиональны, так, некомпетентны, то, соответственно, это будет подрывать доверие к власти. Как раз на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской области сейчас очень важный момент для того, чтобы именно повышать доверие власти.
Конечно. И, сейчас в течение, после освобождения северной части Донбасса пошли некоторые положительные процессы, то есть милиция, тогда еще милиция, стала открывать свои странички в Фейсбуке, там начальники милиции стали там выкладывать свои телефоны, обращайтесь к нам, рассказывайте, делитесь, и, скажем так, уже там, были такие проблемы, когда люди не могли попасть там на прием к начальнику милиции, или кому-то из руководства. И они звонили по прямому телефону на начальника городдела, и он их принимал, потому что там были определенные моменты, не хотели пускать на КПП. Но на самом деле опасность в чем? В том, что те люди, которые не прошли переаттестацию, они часто густо не знают вообще законов, они не имеют представления о нормах права и вообще о правах человека, о презумпции невиновности. И, ну, в общем, они уже свою репутацию заплямовали. То есть это... Мы считаем, что вот эти комиссии, переаттестация, это очень хороший и действенный механизм, и его нужно проводить не единоразово, то есть это не должна быть... Вот сейчас провели, переаттестовали, и все, и всем спасибо, все свободны.
Так,
а это должен
очень,
быть регулярный механизм.
Очень странно выглядит, то есть не прошел переаттестацию, ты остаешься все равно в структуре Министерства внутренних дел. То есть у человека, который не сдал экзамен, что с ним делают, да, его отправляют на повторный экзамен или исключают,
да,
там, из университета, например. А в милиции, оказывается, можно не сдать экзамен и продолжать дальше работать милиционером.
Ну, это действительно даже оскорбительно, я считаю, для Донбасса, да. Вот, получается, самые некомпетентные, непрофессиональные милиционеры, которые не могут работать в, извините, в, как это сказать, в кавычках, да, в белых регионах, да, отправляем их на Донбасс на перевоспитание или я не знаю куда.
Как, да, штрафбат, причем... да, то есть такой, не, милицейский штрафной батальон.
И нас, ну, нас возмущает не только такой подход, что это как в ссылку отправляют, как в наказание на Донбасс, но еще нету никакой гарантии, что их там через полгода, через год не отправят опять в другие регионы.
Ну, отправят, они уже будут реабилитированы, им,
да,
дадут,
участники,
им дадут
боевых
участников
действий.
Боевых действий, да, и вперед, Киев, и
в зоне,
так далее.
В зоне АТО прослужили год. Ну, кстати, Абруськин вчера же в своем посте на Фейсбуке сказал, что ощущается нехватка, недоукомплектация все-таки состава личного до 30%. Все-таки как набирать? Из каких источников?
Ну, так как сейчас милиция реформируется в полицию, то в связи с этим, там, насколько я знаю, растут и зарплаты, и уже есть возможность больше. Ну, в прифронтовых городах это сложнее, то есть в прифронтовых нужно укомплектовывать.
Ну, ну а тех... если взять, например, не совсем уж прифронтовые,
да,
города, а, например, взять тот же Мариуполь, да, как вот, насколько там есть желание у местного населения идти в ряды новой полиции?
Ну, в Мариуполе был отбор, и, насколько я знаю, там, я не знаю соотношения, но там намного больше, чем количество мест в полиции. Там
то есть
намного
есть конкурс,
больше заявок,
да,
было, конечно. Вот, и в Мариуполе также, и в полиции объединенной Славянска и Краматорска также. И потом еще люди, которые, ну, уже сразу подавались, но их сразу не взяли, а потом они как бы есть в резерве, то потом они проходят обучение в полицейской академии, и уже потом, когда кто-то выбывает, они выходят из резерва.
Павел, скажите, вот сколько подписей удалось все-таки вчера в этих городах собрать, и какой есть шанс предотвратить решение о отправке на Донбасс тех, которые не прошли переаттестацию милиционеров?
Ну, сейчас я не могу назвать точного количества, мы с нашими местными координаторами сейчас подбиваем количество подписей, и тут нам главное показать, что люди поддерживают эти требования, и это... поддерживают независимо от политических убеждений, потому что люди видят в этом опасность. Вот. И поэтому мы по нашим городам с помощью наших координаторов и общественных организаций, которые поддерживают эту идею, видят в этом также риски, также объединяемся и собираем подписи. То есть это не единоразовая акция, не только вчера собрались и собираем, а также и на прошлой неделе были, и на этой неделе будут такие же сборы. То есть кто-то в своих общественных организациях, в своих коллективах собирает.
Кроме того, будете, наверное, обращаться с какими-то обращениями в какие-то органы власти? Куда именно?
Ну, будем обращаться и к президенту, и к премьер-министру, и к министру МВД, чтобы было ну, максимально к этой теме внимание, и чтобы повлиять на неотправку тех людей, которые себя скомпрометировали, которые не прошли отбор в полицию, чтобы их не допустить к службе на Донбассе, потому что Донбасс — это не Колыма.
С нами в эфире Павел Островский, региональный координатор общественного движения «Сильні громади Донеччини». Павел, а с другой стороны, будете ли вы активно принимать участие в том, чтобы мониторить кандидатов в, там, скажем, в структуры полиции, да, которых набирают на востоке страны, в том же Мариуполе, Краматорске, чтобы все же туда не проникали тех, кто симпатизирует сепаратистам. Скандал в Виннице вам известен очень хорошо,
да,
когда начальник полиции и его заместитель, да, вынуждены были сейчас, ну, только под давлением общественности их удалось снять с очень высоких должностей в системе МВД. Будете ли вы отслеживать этот процесс, чтобы, ну, не произошло такого?
Да, мы будем отслеживать. Координаторы сильных громад Донеччины подались на... в аттестационной комиссии по Донецкой области уже больше месяца назад, но пока ответа не пришло. То есть это та форма, которую рекламировали спикеры МВД, что подавайтесь в комиссии, в региональные, будете участвовать, вот, то есть, но пока нам ответа не приходило. И поэтому мы ждем, что ответ придет, и мы готовы принять участие.
Но это можно и без каких-то должностей делать. То есть вот в Виннице вычислили симпатизирующих сепаратистов, а полицейских вычислили просто общественные активисты, да, которые подняли, нашли видео соответствующее.
Ну, в Виннице там еще эта история имеет свою предысторию до Винницы. Еще когда были скандальные выборы в Чернигове, этот человек возглавлял милицию в Чернигове. И тогда тоже местные активисты, они криком кричали, что у нас этот начальник милиции, он сепар, уберите его. И никакой реакции до этого не было. То есть пока не нашли там видео, то есть там были скриншоты из социальных сетей, но пока не нашли видео, где он там на параде там перед Путиным ходит с георгиевской ленточкой. Ну, то есть здесь эта система, она покрывает своих. И мы видим, что с этим процессом, когда хотят проштрафившихся работников полиции отправить обратно на Донбасс, это то же самое, это звенья одной цепи. То есть руку моет. И нам важно этого не допустить. То есть да, мы будем мониторить и по социальным сетям, также и все сигналы, которые нам поступают, мы будем к этому привлекать внимание, чтобы ну, максимально было доверие к полиции, потому что в этом заинтересованы не только мы, в этом прежде всего должна быть заинтересована полиция. А какое доверие может быть к полиции, когда там будут такие кадры?
А мы сейчас готовы включить в наш разговор Славянск. У нас на связи координатор сильных громад Донеччины у Слов'янську Марія Середа, которая как раз вчера проводила опрос на центральной площади города Славянска. Марія, добрый день, вы нас слышите?
Да, я вас слышу. Добрый день.
Здравствуйте.
Мария, расскажите, пожалуйста, насколько активны были горожане в вашем мероприятии и за что более охотно отдавали свои подписи, ставили все-таки за поезд, который бы соединил города Донбасса с Ивано-Франковском, или за то, чтобы не отправлять на Донбасс непереаттестированных милиционеров?
На самом деле акция была очень популярна, люди очень охотно подходили, даже собирались вокруг меня, так как я не успевала ко всем подходить, желающие сами ко мне подходили. И актуальный был, что подписи за поезд, что подписи за милицию. Но есть такая, вот можно было наблюдать такую статистику, что люди более старшего возраста, их больше волновал вопрос милиции, так как они понимают, что им в этом городе жить и какие люди будут нас охранять. Но вот молодежь предпочтительнее отдавала свои подписи за поезд, так как они очень хотят присоединиться к культурному обмену, и они понимают, насколько это важно и насколько будет дешевле это для них. Это было такое вот немножко деление между людьми, хотя очень охотно отдавали подписи как за милицию, так и за поезд.
Мы вчера, когда с вами говорили, я вас приглашал принять участие в нашем разговоре, вы говорили об одной горожанке, которая специально издалека приехала даже, чтобы поставить подпись.
Да, она приехала, она живет на краю Славянска, и ну, чтобы ей добраться, ей нужно сменить две маршрутки, чтобы приехать в центр города, где мы инициировали сбор подписей. Это было уже под конец, она приехала, она говорит, я вас долго искала по площади, вот увидела, она очень хотела отдать свою подпись за то, чтобы не направляли сюда неквалифицированных и милиционеров, которые не прошли аттестацию. После этого ко мне еще уже очень поздно вечером позвонила женщина и сказала, я не знаю, где она взяла мой номер телефона, она сказала, что она хочет отдать свою подпись за поезд. И вот мы с ней сегодня договорились встретиться, и буквально вот сегодня утром она специально приехала ко мне, чтобы просто поставить свою подпись.
Мария, скажите, пожалуйста, вот по сути вы проводили такой местный плебисцит, да? Ну, это вообще очень, очень популярное явление в Европе, там проводят такие опросы вообще по любому поводу. А как вам удалось донести эту информацию до местных жителей? С вами сотрудничали местные средства массовой информации?
Да, у нас есть... После всех этих событий у нас началось развитие вот этого информационного сектора очень интенсивно. И средства массовой информации с большим удовольствием, во-первых, как бы это и их заработок, потому что Славянск городок не такой большой, и ну, новостные такие сюжеты им тоже нужно откуда-то черпать. И вообще, ну, как бы они очень хорошо с нами сотрудничают, были заметки на разных сайтах, было, да, в газетах писали об этом, ну и социальные сети, конечно же, люди сейчас очень активно пользуются социальными сетями, поэтому распространить информацию по Славянску было не так сложно.
Мария Середа, координатор сильных громад Донеччины в Славянске. Спасибо, Мария, за вашу активность и за участие в нашей программе.
Спасибо.
Спасибо.
А мы возвращаемся в студию, где находится региональный координатор сильных громад Донеччины Павло Островский. Павел, чтобы уже закрыть вопрос по поводу милиционеров и перейти к обсуждению поезда, последний вопрос все-таки, каков шанс предотвратить вот эту вот отправку милиционеров? Все-таки есть ли надежда, что мы это сможем в ближайшее время остановить?
Ну, вообще я оптимист, но считаю, что в этом случае шансы 50 на 50. То есть либо они прислушаются, либо они прислушаются.
Либо они не поедут.
Да, теперь по поводу поезда. Все-таки как можно добраться нынче до Ивано-Франковска из Донецка? Или из Донецкой области?
Ну, из Донецка это еще сложнее, а из городов...
Константиновки, да?
Из Константиновки, например, из Краматорска это просто сложно. То есть это нужно ехать либо до Мариуполя, это гривен до 300, либо до Харькова, но это еще где-то гривен... То есть не еще, а до Харькова это в другую сторону, гривен 100-150 примерно, потому что там еще не всегда бывает купе. И по времени это неудобно. То есть поезд отправляется из Константиновки около 7 часов вечера, в Харьков прибывает в полночь. И поезд, который Харьков-Ивано-Франковск, например, он отправляется около 7 вечера из Харькова. Поэтому нужно где-то переночевать в Харькове и отправляться уже на следующий день, то есть что-то перекусить в Харькове надо, и отправляться уже в следующий день из Харькова на Ивано-Франковск. То есть мы предлагаем либо продлить этот поезд 115, у него очень хороший маршрут через Полтаву, и всего, получается, из Харькова в Ивано-Франковск он едет, по-моему, 16 часов. Либо...
То есть... Продлить, то есть до Донбасса, до города,
да,
Донбасса.
Да, продлить до Константиновки, потому что Константиновка — это сейчас конечная станция, куда едут поезда дальнего сообщения, то есть Одесса-Константиновка, Киев-Константиновка.
Ну, кстати, новые скоростные поезда ж ходят,
да,
в Константиновку.
Да, ходят скоростные поезда, и чем удобно? Тем, что этот маршрут проходит, ну, общая сложность населенных пунктов, через которые проходит этот поезд, ну, до полумиллиона человек. То есть это большие города, Краматорск,
Славянск. То есть востребован такой маршрут.
Востребован,
Павел,
однозначно.
Очень коротко, у нас 35 секунд в эфире. Реакция руководства Укрзалезницы есть, нету?
Сейчас еще пока нету этой реакции, но мы ожидаем, что реакция будет положительной, потому что это востребованный маршрут, и люди у нас очень охотно подписывается, уже собрано более 500 подписей за поезд, и мы уверены, что будет еще больше.
Павел Островский, координатор сильной громады Донеччины, был в студии Громадського радіо. Мы говорили о том, что очень важно связывать сегодня восток и запад страны. Поезд из Ивано-Франковска до Константиновки и других городов Донбасса как раз бы послужил этой цели. А мы будем продолжать через несколько минут после
выпуска новостей.
Сейчас выпуск новостей,
да.